Вот. Поэтому мы можем сказать так, что не только на каждом этапе нашей жизни мы соприкасаемся с учителем и с гуру, мы можем также честно признаться, что, по сути дела, очень часто нам кажется, что мы бежим по своей какой-то траектории, но на самом деле хороший гуру – это тот, кто в какой-то степени не замечен. И вот недавно был такой очень хороший фильм «Легенда 17», да? Про Харламова. Ну вот, и, собственно, ну, как-то мы сидели с хороший фильм, он, так сказать, набрал в русском кино какой-то рейтинг, потому что, собственно, появился фильм о чем-то. Ну, потому что, как правило, были все фильмы не о чем, там бандиты, менты, сериалы. Ну, вот, а тут все-таки появился фильм о какой-то, ну вот, национальной проблематике, спорте. Но когда мы разбирали некие полеты, ну, чисто критически, да, то сказать, что в этом фильме хорошего, что в этом фильме плохого, то мы можем сказать, он почти получился. А немного не хватило показать личность тренера. И хотя тренера Харламова показали как неординарного человека, но и тем не менее, вообще в истории Харламова получалось так, что тренер, он отсылал его в какие-то, ставил его в какие-то сложные драматические ситуации. Почему так происходило? Тренер ставил своего ученика в сложной драматической ситуации, потому что он хотел, чтобы ученик, он видел, что это очень талантливый ученик, и хотел пробудить его через антитезис. Вот, поэтому гуру, он не всегда говорит нам какие-то красивые слова, он может дать нам какого-то пинка, как хороший тренер. Да? Хороший тренер – это тот, кто сдвинет тебя, а не будет уговаривать тебя какой-то хороший. Но с другой стороны, мы видим, что для того, чтобы гуру дал тебе пинка в жизни, нужно иметь очень близкие отношения с гуру, ну, духовные, то есть верить этому человеку и понимать, что, в принципе, кто-то должен тебе дать пинка, и ты не особо должен за это ошибаться, обижаться, потому что если ты будешь на тренировочной площадке ошибаться, обижаться за каждое слово, которое тебе сказали, то это значит о том, что ты не готов ни к учению, ни к тренеру, ни вообще быть членом команды. И вот в этой связи мы можем сказать такую вещь, что хотя гуру присутствует в разных формах, в разных обликах с нашего рождения, в школе, среди родителей, среди друзей, тем не менее мы все-таки должны четко с вами отделить, что такое духовный учитель. Нам кажется, что мы обладаем образованием, да? Вам кажется, что мы обладаем образованием, но многие великие говорили, что современное образование, оно так же нелепо, как и вся остальная реальность вокруг нас. Почему? Потому что высшее образование не позволяет нам понять, кто мы, для чего мы родились, зачем мы пришли в этот мир и какова наша цель. Да, мы можем быть прекрасным дизайнером, великолепным врачом, у нас может быть великолепная там, архитектурная способность там, или способности литературные, но все-таки у нас нет представления о том, кто я, для чего я живу, в чем смысл моего существования. И с этой точки зрения все люди прекрасно понимают, что ну, не может учитель по химии или по физике в современном мире заместить положение духовного учителя. Все-таки все люди понимают, что есть светское образование, есть духовное образование. Да? Люди думают, что духовное образование – это обязательно узнать там что-то, сколько лет твоей религии, как правильно нужно креститься, каким образом нужно ставить свечки. Но веды считают, что это не является духовным образованием, это является религиозным образованием. Духовное образование в ведах – это представление о том, что такое душа и кто такой что такое душа, что такое мир, в котором существует душа, что такое духовный мир, кто такой Бог. А вот процессы уже самого поклонения там, и методы различного, так сказать, различной религиозной жизни, они в ведах считаются второстепенными, более второстепенными. И в связи с этим мы можем сказать, что на самом деле человек, соприкасаясь с духовным знанием, он в первую очередь обретает представление о себе как о душе, о неком бессмертном существе. И возникает вопрос, может ли душа, которая является бессмертной и духовной по своей природе, обрести какой-то материальный опыт и сказать, что это и есть духовность? Конечно, нет. Поэтому веды, они отрицают как таковое академическое образование. Веды считают, что академическое образование с точки зрения знания – это лишь частичное образование. Веды говорят, вы должны получить свой собственный духовный опыт, и поэтому гуру передает нам мантру. Да? Он говорит, ты должен погрузиться сам в транс, Ты должен погрузиться сам в свое внутреннее «я». Ты должен искать в своем внутреннем «я». И поэтому веды говорят, существует внешний гуру, но существует внутренний гуру, который Господь. И скорее наоборот, отражение внешнего гуру – это и есть тот самый внутренний гуру, который тебе говорит, опустись в мир сверхсознания, и ты почувствуешь все то, что ты ищешь в этом внешнем мире внутри. И для этого Господь, Он посылает нам кого-то извне. Но когда Он посылает нам кого-то извне, то наш духовный учитель не говорит нам, вот вы знаете, что вот так-то надо держать четки, там, вот так-то нужно там, правильно перебирать пальцами. Да? Есть некие внешние аспекты, которые мы можем спросить не обязательно у гуру, мы можем спросить у своего товарища, который тоже в определенной степени, может быть, является для нас духовным учителем. Но гуру призывает нас к внутреннему. И поэтому, когда мы получаем посвящение от гуру, не существует лишь только внешней связи, существует внутренняя связь. И в этой связи Бхактивинода Тхакура он говорит о том, что внутренний гуру – это Господь. Он проявляется для нас как внешний гуру, но он всегда может приходить к нам в разных обличиях. И поэтому в Шримад-Бхагаватам описаны 24 гуру Аватхута. Одним из его гуру было небо. От неба он понял, что существует безграничность духовного понимания. Да? Мы все время пытаемся действовать по принципу той самой жабы из сказки, которую спрашивали. Жаба увидела, жабенок увидел слона и сказал маме жабе, что я видел огромное животное. И маленькая жаба была удивлена. Огромное животное, такое, как я? Да нет, нет. Ты живешь в колодце, но это был слон, который пытался подойти, чтобы попить из колодца. Это животное было гораздо больше. Тогда жаба раздулась. Вот такое большое? Нет, 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 еще больше. Жаба опять раздулась. Вот такое? Нет, нет, гораздо больше. И жаба уже... И все, и только... так сказать, маленькие кусочки жабы были размазаны по всему колодцу. Ну вот. Но, тем не менее, как бы жаба ни надувалась, она не смогла воспринять слона. Индийская ведическая мифология рассказывает нам много историй. Ну, не мифология, а веды рассказывают нам много историй. Нам кажется, что это миф, вымышленно. Но один прекрасный автор, он всегда сказал, друзья мои, если даже история вымышлена, ну, про жабу и про... слона. Тем не менее, в этой истории может быть гораздо больше смысла, чем в правдивой истории. Если вы помните, был такой прекрасный фильм «Жизнь Пи». Кто смотрел? Поднимите руки. Все смотрели. Те, кто не смотрел, посмотрите. В этой «Жизни Пи» он рассказывает свою удивительную историю кораблекрушения, о том, как он с тигром как бы жил на лодке. Но когда он рассказал историю, удивительную историю людям из иншуренсной компании, двум японцам, которые приехали к нему в госпиталь после спасения, японцы сказали, ты знаешь, такой рекорд вообще не прокатит. То есть денег ты за это не получишь. И он сказал, ну хорошо, если речь идет о том, за что можно получить деньги, давайте я вам расскажу другую историю. И он рассказал другую историю. И эта история, как говорится, звучит гораздо больше реалистичнее, но смысла в ней нет никакого. Так вот, веды, они рассказывают нам иногда сказки и истории, потому что эти истории показывают нам величайший смысл. И одна из этих очень известных историй – это история о слоне, известное стихотворение, когда разные мудрецы подходили и в темноте им давали соприкоснуться со слоном. Один взялся за хобот и понял, что слон – это шланг. Другой потрогал бивень и сказал, что слон – это такой некий клык, некое копье. Кто-то взялся за хвост слона в темноте и сказал, да слон – это веревка, я чувствовал своими руками. Другой обнимал ногу слона и говорил, это колонна. А третий гладил слона по стене, ему казалось, что слон – это стена. Эти все мудрецы были слепыми. Почему они были слепыми? Потому что невозможно получить вывод об истине, исходя из своих чувств. Есть еще одна прекрасная сказка, которая рассказывает о том, как мальчик сидит на дереве, а под деревом сидит профессор. Мальчик сидит на дереве, и он видит, вот там мама идет, вот там речка течет. Прекрасный вид открывается с дерева. Но профессор со всем своим интеллектом, он не может видеть то, что видит мальчик, потому что всегда речь не идет о том, кто ты, мальчик или профессор. Речь идет о том, откуда, с какой точки зрения ты смотришь на мир. И поэтому мы говорим «дивья гьян хриды пракашиты». Когда мы говорим о гуру, гуру открывает нам мировоззрение. Он дает нам новую возможность видения, и не объективную возможность, которую мы можем получить с помощью своих чувств, а субъективную возможность. Именно поэтому гуру не является неким физическим принципом. Это является вечный духовный принцип, и мы не можем противостоять этому принципу или говорить, что это пережитки прошлого, это религия. Не следует путать принцип гуру, например, попов, священников, там, брахманов и так далее. Да, всегда вечный духовный процесс будет обусловлен какими-то внешними условиями. Внешние условия. Внешние условия всегда будут приходить там, где не будет подлинного. Там, где не будет живого, всегда будет что-то статичное. И в этой связи мы можем сказать так, что гуру является вечным принципом, и поэтому мы всегда поклоняемся гуру. Но Шридхара Махараджа однажды спросили, а гуру как о человеке? Он сказал, человек это не столь важно. Генерал не столь важно, кто он как личность. Мы знаем, что он даже одевает определенные погоны. Он может быть очень хорошим человеком, он может быть очень плохим человеком. Но, тем не менее, определенная квалификация его состоит в том, что он совершает какое-то действие. Или, например, хирург. Хирург может быть прекрасным человеком, или хирург может быть интровертом. Или хирург может быть веселым хирургом, или хирург может депрессивно на тебя посмотреть и точить скальпель, да? Кто-то может сказать, я соприкоснулся с хирургом, но и мне он не понравился сначала. Да? Но потом, когда свет выключился, я проснулся уже в больнице и понял, что операция прошла удачно, мне об этом сказали. Однажды я попал на операцию, это был аппендицит, и мне сказали, вы можете проснуться, если вы увидите свет вот такой, значит, вы проснулись в реанимации. Если вы свет не увидите, вас разбудит, это будет палата, значит, все хорошо. Я говорю, а в третьем варианте, что я могу вообще не проснуться? Они говорят, ну, не будем сейчас о плохом, давайте займемся делом. Поэтому с какой-то точки зрения мы можем сказать так. Я видел этого хирурга, но для меня гораздо важнее было не то, веселый он был или депрессивный, там, смотрел ли он на скальпель, или он там был раздражен с тем, что еще одного принесли посреди ночи в реанимацию. Да? Скорее всего, для меня гораздо важнее был это успех операции. Это успех операции. И поэтому мы можем сказать так, что Писания говорят нам, что гуру может быть старым или может быть молодым. Он может быть очень умным или может быть менее умным. Но Писание говорит очень хорошо. Помни о том, что главная задача лодки – это перенести тебя через океан. Поэтому, когда ты говоришь о духовных личностях, о преданных, не пытайся составить впечатление внешнее. Внешние впечатления. Мы все следим за внешним процессом, да, но хирург, который делает нам операцию, это хорошо, если он внешне очень привлекательный, харизматичен, но его способность исцелить нас, вот в этом задача. И с другой стороны, Писания очень четко говорят о том, что первая задача ученика – это стремиться к духовному исцелению. Шридхар Махарадж однажды сказал прекрасную вещь, он сказал, гуру не отвечает за последствия жизни ученика. Я говорю, как это не отвечает? Очень просто. Вы приходите к доктору, и доктор говорит вам, вот вам лекарство, вот вам диета. Если вы будете следовать, вам будет лучше. У вас будет состояние ремиссии, также будет состояние ухудшения. Но если вы не будете следовать моим советам, я не отвечаю за летальный исход. Это ваша потребность лечиться. Моя потребность – дать вам правильное лечение. И в этой связи мы также должны понять, что нам часто кажется, что все зависит не от нас. Мы хотим на кого-то перегрузить ответственность за свою жизнь. Но Шридхар Махарадж сказал, гуру исключительно выступает в качестве консультанта. Есть еще интересная шлока в Индии, которая говорит, учись всему хорошему, что тебя учит гуру, и не учись ничему плохому, то, что ты видишь в нем. Это еще интереснее шлока. Кто-то может сказать, гуру должен быть идеальным. Он может быть, мы говорим, в идеальных случаях. Но если гуру что-то сделал несовершенное, ты не должен говорить, ага, так, вот мой гуру что-то делал несовершенное, поэтому я копирую тоже несовершенное. Веды очень четко говорят, учитесь у преданного хорошего. Если вы видите, что преданный что-то делает несовершенно или не всегда делает что-то хорошее, не пытайтесь идеализировать это и копировать. В этой связи возникает вопрос, до какой степени мы действительно готовы понять положение духовного учителя? И в чем состоит функция духовного учителя? В чем обязанности духовного учителя? В чем обязанности ученика? Поэтому веды, они очень четко рекламентируют обязанности учителя и ученика. Они говорят, что веду учитель дает мантру, а ученик находит дрова для яги. Ну, это принцип такой, да? Что учитель дает мантру, но дрова для яги должен сделать ты. Однажды, когда Ганди выступал перед сообществом в Аллахабаде, то, услышав его пламенную речь о, так сказать, свободе и независимости Индии, кто-то сказал, о, вы прекрасно говорите, вы прекрасно призываете нас к действию и идти за вами, стать вашими последователями. Но скажите, могли бы вы нас угостить чайком? Ну, типа, сначала налей нам чайку, а потом как бы мы еще решим. Ганди сказал очень хорошо. Он сказал, друзья мои, все, кто готовы идти ради этой высшей цели, могу сказать только одну возможность. Возможно, по дороге будет кипяточек. Он сказал, не обещаю вам заварку и то, что, так сказать, вы получите себе комфорт. И в этой связи мы также должны понять, что духовный путь – это не путь комфорта. Мы часто путаем представление о комфорте. Вообще йога – это занять некомфортную асану, позу, и дождаться до того, что тебе стало в ней комфортно. И как только тебе в позе лотоса стало комфортно, постарайся засунуть ногу за голову. Да? Когда в этом положении будет комфортно, поменяй ноги. Ну вот. Таким образом, мы видим, что йога – это постоянное занятие каких-то некомфортных поз, но при этом мы видим, что каждый раз, занимая какое-то некомфортное положение, в нас происходит сила, в нас рождается внутренняя уверенность. Поэтому, когда мы следуем пути, духовному пути, мы вынуждены с вами жертвовать, рисковать, самоотдаваться, посвящать. И очень хороший пример Шримад Бхагаватам описан с деревом. Шримад Бхагаватам говорит о том, что духовный человек должен быть таким, как дерево. И описано, что дерево, оно не живет для себя, но дарит всегда тень другим. Дерево само стоит на дороге, но мимо проходят путники. Когда дерево срубают, дерево и в этом смысле сгорает в последнем, так сказать, жертвоприношении. И поэтому Писание говорят, деревья, которые исполняют все желания, это деревья духовного мира. Мы говорим, а как это возможно? Пожалуйста, очень хороший пример. Дерево Туласи пришло, чтобы удовлетворять Господа Кришну. Мы, предлагая все Кришне, мы собираем листочки с дерева Туласи. Мы также знаем, что мы получаем от гуру Туласи малую и четкие из Туласи. Да? Представляете, Туласи отдает свое тело в жертву, чтобы из него сделали четки, чтобы на нем воспевали. Да? И мы скажем, что же за удивительное духовное дерево Туласи? Мне это явно импонирует, но мне? Представляете, да, чтобы жертвовать каждым частью своего я для удовлетворения Господа, или чтобы еще из моего дерева, из моего тела кто-то и четко себе сделал? Что-то мне как-то это не очень нравится. А может быть, духовный мир не для меня? Когда все для меня что-то жертвуют, это другое дело. Когда я получаю удовольствие, это другое дело. Когда со мной обходится хорошо, это вообще прекрасно. Но удивительная вещь. И тут хороший пример. Часто, когда мы смотрим какой-то фильм «Ромео и Джульетта» о любви, в какой-то момент наше сердце начинает трепыхаться, потому что мы видим, что кто-то жертвует собой ради другого. И это, хотя это страшно и больно, но это невыносимо дает нам ощущение того, что этот человек поступает правильно и подлинно. И если в этот момент кто-то придет и скажет, давайте я переключу телевизор, там сейчас идет КВН или там Жванецкий свои шутки рассказывает. Мы скажем, нет-нет, я хочу досмотреть этот драматический фильм, да, как есть такой очень хороший фильм про войну, спасение рядового Райана, когда группу знают, что семья из трех сыновей ушла на войну, и двое погибли. И тогда командование, оно принимает решение, а вот этот третий солдат должен быть спасен. Ну, отозван с поля боя, потому что мать получила две похоронные посылки, остался третий сын. И тогда решают, что ну, как бы, семья не должна получить такую жертву. И на поиски этого рядового отправляется целая группа, и все погибают. Потрясающий такой очень хороший фильм про войну, реалистично показываемый войну. Но все, кто смотрит этот фильм, думают, насколько прекрасна жизнь ради пожертвования, насколько прекрасна жизнь ради отдания другого, насколько прекрасна, и чем отличаются герои. Ведь все остальные люди живут инстинктами. Инстинкты. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, инстинкт обусловленности. Да, мы живем в рамках инстинктов. Нам нужно поесть, это инстинкт, поспать, это тоже инстинкт. Инстинкты давят нас, да, то есть на все наши точки, как говорится, начиная от пятой точки, заканчивая от головы. Но удивительная вещь, в какой-то момент герой осознает то, что я не следую инстинктам, есть что-то более высшее. Это высшее проявляется в категории моей любви. Это высшее проявляется как жертва. И вот отсюда начинается мир не справедливости, а мир сострадания. И сказано, что высшее сострадание – это передача духовного знания, чистого духовного знания обусловленным душам. И действительно, однажды Шридхара Махараджа сказали, ну вот если бы, я понимаю, вы бы там кормили животных или лечили животных, тогда можно было бы сказать, ну да, вот люди занимаются чем-то таким вот благоприятным, они заботятся о младших братьях. И вот благотворительность, вот это настоящее дело. Вот Билл Гейтс, он готов $1 миллиард отдать на борьбу с курением. А Шридхара Махарадж сказал очень хороший пример. Он сказал, а представьте, когда кто-то может сделать из животного человека. Что ему можно сказать? Они сказали, как это, подождите, мы не поняли, что вы имеете в виду? Он сказал, очень просто, люди в целом живут инстинктами. Все инстинкты, все знают, это животные проявления. Сон, еда, совокупление, оборона – это естественные проявления. Этому не нужно учиться, это не нужно просить. Это присутствует в каждом, от микроба до человека. Но когда посредством духовного знания человек осознает свое божественное предназначение, это вовсе не значит, что он перестает есть, пить, там, продолжать род и так далее. Да? То есть нет. Но он обретает смысл, для чего есть и пить, для чего существовать. Он обретает понимание, для чего нужно продолжение рода. В Бхагавад-гите Кришна очень четко говорит Арджуне, ну, что происходит с войнами, да? Войны убивают династии, они разрушают семьи. А когда религиозные принципы семью оставляют, то весь род приходит к безбожию. Очень четкий такой вопрос. Да, почему, а когда безбожие становится частью общества, тогда уже не существует представления о добре и зле. Кто-то может сказать, ну, это чересчур, но это так. И именно поэтому мы сидим сейчас здесь небольшой группой в Лахте. Не потому, что мы великие, хорошие люди, а потому, что мы знаем, что в целом другие принципы сейчас управляют миром и обществом. Совершенно другие принципы. Никто не проявляет сострадания к тем же животным. Они упакованы там, как докторская колбаса. Да? Дать человеку нож или топор, сказать, иди убей курицу. Я уверяю, что никто бы из детей этого не смог сделать, с радостью убивать курицу, там, разбивать ей голову молотком, потом там, вытаскивать ей кишки там, и жарить ее на сковородке. Но цыпленок табака очень вкусен. Человек даже не понимает, что это продукт убийства. Человек принимает все из этого мира, потому что ему говорит реклама. Сделай, будь достоин, там, ешь, пей, ты король, ты такой, ты сякой. Но поэтому мы с вами соприкасаемся с духовным принципом. И наш духовный принцип восприятия – это видеть мир глазами гуру. И сегодня мы очень счастливы, что мы празднуем день явления Ачарьи Махараджа, потому что у Ачарьи Махараджа очень сложная судьба. Сложная судьба. Он приехал в Матх позже, чем многие, позже, чем Парамахамса Махарадж, позже, чем Бхакти Лалита, позже, чем Махананда. Но удивительное качество, почему он обрел благосклонность Шрилы Гурудева, в том, что он всегда пытался его удовлетворить. Он правдами и неправдами пытался сделать так, чтобы Гуру Махарадж был доволен. И Гуру Махарадж это ценил. Ачарья Махарадж очень талантливый человек, очень активный. Я бы сказал, что мой опыт соприкосновения с ним очень небольшой. Я объясню, почему. Потому что в Индии мы всегда были вокруг Гурудева. Ну, как он был центром притяжения. Но Ачарья Махарадж был всегда вокруг служения Гурудеву. То есть он не был засвечен. Он приходил всегда, что-то говорил Гурудеву на Бенгале. Гурудев кивал головой, и он уходил. Но все мероприятия, все события, все пандалы, все программы, я знаю, что это он разруливал. И поэтому Махананда Прабу, который сейчас Мадхусудан Махарадж, всегда разруливал всех белых людей, а Ачарья Махарадж разруливал все процессы. Он никогда не говорил «я устал», или там «мне там то-то», или что-то. Он всегда пытался всячески удовлетворить Гурудева. И, конечно же, когда Гурудев уходил из этого мира, он говорил так, что «я знаю, что нет никого в мире одного, кто мог бы полностью меня заменить». Это было факт, потому что Гурудев был удивительной харизматической личностью. Он говорил, но тем не менее, я хочу оставить после себя тех преданных, которые отдали мне всю свою жизнь. И когда говорили, а вот там, может быть, в Индию разделить между тем и тем, Гурудев говорил, я знаю, что после моего ухода в Индии будет очень сложно. И тем не менее, те преданные, которые отдали мне свою жизнь, я бы хотел, чтобы у них было, чтобы они продолжали мое учение. И он объявил Шрилу Ачарья Махараджа своим преемником храма в Навадвипе. Навадвип в какой-то степени обозначает весь мир, потому что все мы связаны с трансцендентным Навадвипом. И мы все посчитали, что это правильно. Потому что мы подумали, что после ухода Гурудева мы очень хотели бы сохранить единство его миссии. И мы все, Джанардан Махарадж, Госвами Махарадж, Аша Махарадж и так далее, они все старше, все опытнее. Но тем не менее, мы все решили поддержать Ачарью Махараджа единогласно. И даже на какое-то время мы не давали посвящения никому, ну, чтобы... Нужно понять, что после ухода Гурудева миссия нуждалась в централизации. Но, тем не менее, было также очевидно, что никто не может заниматься всем миром. Я это точно понимаю, потому что, я думаю, на мне Петербург, Москва, Абхазия, там, Киев, Украина, Таиланд. Я думаю, вообще в Китае надо мне? Если я сейчас буду еще Китаем заниматься, так я еще и в Раше никогда не появлюсь. Я думаю, ну, Китай я могу просто помогать, а там Госвами Махарадж и другие, кто поближе к Китаю, они могут окучивать. Я понимаю, что мы на самом деле ограничены в своих возможностях. И я понимаю, что для того, чтобы поддерживать миссию, нужны постоянные ежедневные усилия. Стоит только вот здесь убрать 3-4 ключевых человека, и это уже не будет храмом. Сюда можно повесить табличку, что это храм, понимаете, да? Это уже может быть музеем, культурным центром, чем угодно. Везде нужны несколько садху, несколько людей, которые пожертвовали свою жизнь. И люди, которые приходят сюда, в наш питерский ашрам, они чувствуют здесь другую энергетику. А знаете, почему они чувствуют здесь другую энергетику? Потому что здесь живут самопожертвующиеся души, и они привлекают такие же души. Знаете, что происходит? Внутреннее привлекает внешнее. И поэтому здесь есть люди, которые там отдали всю свою жизнь на кухне, или там на алтаре, или там Виджай-Роман, который в целом, так сказать, пытается это разрулить. И мы всегда говорим о том, что такое храм. Я всегда привожу очень хороший пример из одного военного фильма, где сказано, что танк – это не груда железа, это танкисты. Стоит только посадить танк колхозником, он тут же станет трактором. Почему? Потому что дух, наполненность, исполненность – это всегда определенный дух. И здесь, в Петербурге, мы пытаемся культивировать этот дух самопожертвования и полной отдачи. К сожалению, я должен вынужденно сказать о себе словами Льва Толстого. Лев Толстой прекрасно говорил: «Я не самый лучший толстовец». Я просто очень счастлив, что когда я приезжаю сюда, в Петербург, я вижу, насколько прекрасно люди посвящают свою жизнь служению. Можно многих хвалить или перезахваливать, но мы знаем, что если я сейчас буду говорить по имени, то тогда я должен буду всех прославить. Но каждый раз я вижу, как преданные полностью себя отдают, полностью себя посвящают духовной жизни. Иногда я просто шокирован со стороны. Я думаю, откуда у них такая вера? Откуда у них такая глубокая самоотдача? Откуда у них... И я понимаю такую вещь. То чувство самопожертвования и то чувство самоотдачи к ним пришло из трансцендентного мира, не из материального мира. И я могу сказать такую вещь, что... И это ценно. Поэтому часто, когда мы смотрели на личность Шрила Ачарьи Махараджа, мы видели, что он всегда может неутомимо 24 часа быть в труде. Он специфический человек как личность. Ну, наверное, все специфические как личность. Но я всегда был поражен его огромной работоспособностью. Хотя кто-то говорит, что я могу быть там такой неустанным человеком. Я могу сказать, что по сравнению с ним я просто ребенок. Он очень активный человек. Может быть, сказать, чересчур активный. Да? Он очень за многое берется, очень многое хочет сделать. И, наверное, это ошибка всех завоевателей. Иногда, когда мы пытаемся сделать очень много всего и везде, мы где-то в какие-то моменты теряем связь с тем обыденным и с тем, что находится перед нами. И в этой связи мы всегда говорим Шриле Ачарье Махарадже, что Махарадж очень важно, Гурудев ожидал именно как Индия, Навадвип. Настолько это будет успешно духовно, настолько будет духовно успешно вся остальная наша миссия. Поэтому, может быть, вам нет смысла сейчас строить где-то новый храм там в предгорье Гималаев, да? Может, этот добить, окучить. Но есть такая природа, когда мы всегда хотим двигаться вперед. И это прекрасное качество, но мы также помним, что храм – это всегда команда, это сплоченные преданные, сплоченные люди. И каждый раз, когда я пребываю в Индии, я всегда пытаюсь сравнить это с нашей какой-то ситуацией, думать, а как у нас, а получится ли у нас так же, или а в чем-то, может быть, у нас более, так сказать, успешно проходит. И я могу сказать, что не без гордости, но я могу сказать очень четко, что за те 10-12 лет, которые мы пытаемся практиковать, к нам в миссию пришли замечательные преданные. И те преданные, которые пришли к нам в миссию, они выросли, и это целое поколение преданных, за которым, собственно, будущее. И вот я очень счастлив, что Шрила Ачарья Махарадж, он также собрал вокруг себя команду молодежи. И мне кажется, что если говорить о каком-то его духовном успехе, потому что всегда, ну, так сказать, мы можем сказать, ну, это же успехи Гурудева, это он сделал, а что сделал ты? Мне кажется, что очень хорошо то, что он собрал вокруг себя определенную команду молодежи. Это молодежь верит ему, следует за ним, идет за ним. И это очень хорошо, поэтому сегодня мы с ним говорили, и ему было очень приятно то, что мы празднуем его день явления, то, что мы видим его духовные качества, заслуги, и то, что мы, так сказать, чувствуем такое определенное единство нашей миссии. Вот, поэтому, когда мы празднуем день кого-то из наших вайшнавских ачарьев, мы на самом деле говорим о том, что наша преемственность, наша традиция живая, это очень важно, живая традиция. И, конечно же, кто-то может сесть и начать сравнивать. Ага, вот были великие святые, как Рупа Госвами, Шринивас Ачарья, такой-то святой, такой-то святой, такой-то святой. А что вы сделали? Но мы можем сказать следующее, что у каждого времени и у каждого поколения преданных есть своя задача. Мы не пришли писать книги лучше, чем Рупа Госвами, да, или пытаться проявить себя как кто-то более глубокий, там, глубже, чем Шрила Шридхар Махарадж или Гурудев. Нет, конечно, не в этом наша заслуга. Но, скорее всего, если говорить о том, какая сегодня нашего поколения учителей задача, это дать людям, в особенности я говорю о наших, о людях России, дать им связь с подлинным духовным знанием. Только обретя связь с подлинным духовным знанием, человек сможет обрести внутреннюю наполненность, смысл жизни. И поэтому мы можем сказать так, мы не можем придумать санскритские мантры, мы не можем придумать удивительные тексты, которые придумали до нас великие святые. Мы не находимся на том уровне божественной любви, когда они теряли сознание там, и могли залить своими слезами весь пол, и люди, видя их, испытывали там, симптомы божественной любви. Это все описано, это все существовало. Но когда мы говорим о сегодня, о том, что мы можем сделать, мы знаем только одно, что над нашей страной было облако атеизма. Петербург – это был центр атеизма. Здесь была создана философская база объяснения тому, что Бога нет и что человек всем управляет. И поэтому, когда Гурудев открыл храм, Чайтанья Сарасват Мат в Лахте, в Бенгалии была статья «Чайтанья, он Ленин Дорстеп». Чайтанья стоит на пороге Ленина. Да? И можем сказать еще так более, что Чайтанья дал пинок Ильичу. Почему Чайтанья дал пинок Ильичу? Потому что Ильич говорил, что... Ильич очень красиво говорил, да, но еще красивее сказал Шридхар Махарадж: «Высота выше силы, сострадание выше справедливости». Да? Шрила Шридхар Махарадж очень хорошо ведические лозунги все сказал. Вместо того, что земля там земля рабочим, заводы этим, там это то-то, он сказал: «Нет-нет». Махапрабху дал пинок, он сказал: красота выше всего, любовь и гармония, вот то, что побеждает. Да? Пролетариат – это все прекрасно. Ну вот, но где в этой идее находится человек, где в этой идее стоит душа? Обратили внимание, сколько ради счастья пролетариата было уничтожено того же пролетариата? Да? Обратили внимание, сколько насилия было, сколькими костями были, так сказать, усыпаны дороги к светлому будущему. И хотя, казалось бы, боролись-то с правильными вещами, но Шри Чайтанья Махапрабху сказал очень важную вещь: вожделение, жадность и гнев невозможно искоренить из сердца человека ничем материальным. И поэтому, когда мы говорим о что такое настоящий духовный коммунизм, мы можем сказать: от каждого по возможностям, каждому по потребностям. В духовной жизни у человека безграничные возможности, потому что душа безграничная. Но в материальной жизни каждый человек скажет: «Не, вы знаете, у меня нет возможностей». Но когда говорит каждому по потребностям, ни у одного материалиста нет ограничения потребностей. Помните сказку про мультфильм про жадную антилопу, про, вернее, жадного царя и золотую антилопу? Да? Она била копытами до тех пор, пока не засыпала его золотом. Вожделение человека состоит в том, что ему всегда мало. Если дать человеку безграничную возможность выбора, ему будет всегда мало. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, простая жизнь, возвышенное мышление, да, ограничь свои потребности. И мы видим, что в духовной жизни человек, который глубоко живет духовной жизнью, он сводит свои потребности фактически к нулю. Мало того, что он сводит свои потребности, его не прельщает сокровища этого мира, его не прельщает слава, ему не нужна дорогая пища, ему не нужна попытка постоянно удовлетворять свои внешние чувства, да, там, через объекты чувств. Но внутренне он черпает великое счастье и блаженство в процессе духовной жизни. Отсутствие материальных желаний вовсе не значит, что у него нет духовных желаний. И так далее, и тому подобное. Мы можем очень многое говорить о том, что подлинные качества человека – это только подлинные качества духовного человека. Время от времени я грешу тем, что люблю посмотреть хорошее кино иногда, да, там, чтобы освободить ум. Я спросил Абхирама, а что есть новенького? Он сказал, очень хороший фильм о инквизиции. Но этот фильм был о том, как известный художник Гоя, который был придворным испанским живописцем, попал в процесс революции, где показана Испания от католицизма до революции. Сначала одни терроризируют других с помощью религии, потом другие унижают других с помощью националистических, социалистических идей. И очень прекрасно показан один из главных героев, это бывший священник, который покаялся и стал революционером. Сначала он построил свою карьеру на, так сказать, тем, чем занималась, Господи, инквизиция, он был великим инквизитором, да, то есть сначала он был инквизитором, а потом он стал революционером. В той или иной степени он пытался терзать и менять людей, но в конечном итоге сам попал на плаху. Но есть другой принцип. Другой принцип. Мы не можем изменить окружающий мир. Единственное, кого мы можем изменить, это себя. И поэтому гуру – это наша потребность. У каждого учителя есть свой учитель. Это не значит, что у самого гуру нет учителя. У каждого преданного у него есть не один учитель, а те люди, которые вдохновляют его, дают ему вдохновение духовной жизни. Он читает различных святых, духовных учителей, не всегда, может быть, даже вайшнавов. И тем не менее, очень важный момент, что как бы мы с вами ни пытались изменить мир, единственное, что мы можем сделать, это изменить себя. И в этой связи мы очень счастливы, что мы попали в традицию Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Говинда Махараджа, потому что мы видим, что оба этих удивительных учителя обладали невероятными качествами. Шрила Шридхара Махарадж показывал внутренние сокровища сердца духовные, а Шрила Говинда Махарадж, он всегда был олицетворением поведения. Вообще, я никогда не видел в жизни более смиренного и более удивительного человека в поведении. Потому что каждый раз общение с Шрилой Говиндой Махараджем было, это было удивительно то, как он себя вел. И не то, как он себя вел в качестве там, продвинутых духовных идей, нет-нет, удивительное качество Шрилы Говинды Махараджа было всегда крайне удивительное смирение. Он мог сидеть вот так вот в обществе преданных и говорить, можно выключить свет? Говорит, а можно я включу? И кто-то хотел говорить, почему он спрашивает разрешение у меня? А кто-то мог сказать, потому что он всегда считает себя незначительным. Он считает себя несовершенным. И это внутренний принцип удивительного покаяния в личности человека. Так вот, может быть, мы не отличаемся такими качествами, но Шилаговида Махарадж дал нам удивительную способность видеть в людях лучшее. Он всегда стремился видеть в людях лучшее, поэтому он дал нам, несовершенным личностям, столь возвышенное положение. И он всегда говорил, ваше возвышенное положение вас приведет в гармонию. Как это понять? А очень просто. Если вы возьмете на себя какую-то духовную ответственность и будете совершать какое-то духовное служение ответственно, то это духовное служение приведет вас в гармонию. В данном случае Шиле Ачарья Махараджу он дал самое огромное служение. Это поддержание наших храмов, поддержание наших святынь, паломничество, координацию международной проповеди. Это огромное служение, огромная ответственность. И этим самым он дал ему удивительный шанс быть полностью 24 часа задействованным в служении. Снайперов на балкон. Сори. Вот. Ну, я хочу закончить здесь, чтобы сказать, что мы очень счастливы, то, что мы проводим его день рождения. Может быть, я был гораздо больше говорить о нем, как о личности. Может быть, я не так близко знаю его, как Гурудева, не так близко с ним соприкасался. Но каждый раз, когда я был раньше в Индии, я помню, у него был офис, он всегда спал на стуле. Индусы вообще удивительные люди, они могут там спать на стуле, там, на одной ноге. Ну, вот, я помню, что раньше в храме, когда были праздники, у Ачарьи Махараджа был всегда маленький офис, и можно там любые проблемы, там нужно ведро, там закончилась туалетная бумага, там нужно то-то, то-то. Ачарьи Махарадж был всегда в своем маленьком офисе, вот, у него всегда был такой мегафон, в котором он кричал «Ара-ра-ра-ра». Ну вот, и ты приходишь, и что-то говоришь там Ачарьи Махараджа, нужно то или нужно это, и он тут же просыпается и бежит там или звонит кому-то, начинает кричать в мегафон, там, «Эй!» там на пол лахты, там, «Эй, Ганеш, я знаю, что ты там, не прячься!» Ну вот, и так далее. И можно сказать, что мы, как западные преданные, были всегда связаны с Маханандой Прабху, потому что Маханандой Прабху удивительная такая личность, харизматичная, очень духовная, очень смиренная. Ну вот, и, конечно же, нам было всегда просад, я думаю. Ну, вот сейчас мы начнем арати уже. Я должен был сказать несколько слов об Ачарье Махарадже, у нас бы получилось бы формально, мы провели бы арати, гуру-пуджу. Ну, вот. И Махананда Прабху всегда заботился о западных преданных, но он всегда по всем вопросам говорил, нет, это не я, это может сделать только Ачарья Махарадж, это может сделать тоже только Ачарья Махарадж. И поэтому Ачарья Махарадж, он всегда играл очень такую ключевую роль. Он построил ряд храмов, Говинда Кунду. Он очень глубоко смог удовлетворить Гурудева. И главное, что очень важно, он освободил Гурудева от головной боли. Потому что когда Гурудев был уже в старости, он был очень тяжело болел. Гурудев уже почти не мог, ну, понимаете, да, в 80 с лишним лет управлять всеми храмами, монастырями, это очень сложно. И он фактически дал возможность Гурудеву, Гурудев всегда говорил, он всегда снимает с меня головную боль по храму. И вот до конца дней Гурудев был удовлетворен тем, что он совершал такое служение. Вот то, что я могу сказать сейчас, наверняка я мог бы сказать, что это лучше, больше. Наверняка Бхакти Лалита рассказала больше, она больше имела отношений прямых с Шрила Ачарьей Махараджем. Но, тем не менее, хочу сказать, что это благословение для нас соприкоснуться с преданным, с любым преданным. Но соприкоснуться с преданным, который может вселить веру, энтузиазм, поддерживать других преданных – это очень-очень большая редкость. И мы очень счастливы, то, что в нашей миссии есть такие замечательные преданные, в частности, Шрила Ачарья Махарадж, сегодня его день явления, мы должны склониться перед вайшнавом, потому что для нас сделать поклон вайшнаву гораздо ценнее, чем для вайшнава. Сам вайшнав себя духовным человеком не считает. Если мы будем спрашивать с любым преданным, он скажет, не-не, вы что, я не духовный человек, я так еще материалист. Но для нас поклониться вайшнаву – это значит обрести благословение. И поэтому наш учитель Шрила Гурудев, он всегда говорил, он говорил, что я всегда кланяюсь вайшнавам первой. И даже вплоть до старых времен он всегда первый делал поклон, здоровался. Ну, фактически это тоже поклон считается, да? И Гурудев говорил, для меня нетрудно сделать поклон человеку. Не просто нетрудно. Я знаю, что если я первый ему окажу почтение, вот, это моя удача. И таковы были его качества. Он видел во всех в нас духовный потенциал, он всегда склонялся перед людьми. И следуя его учению, мы также должны научиться склонить свои головы перед теми, кто живет духовной жизнью. Не только там, где-то далеко, там, перед индийским гуру. Да? Это было бы формально. Друг перед другом. Да? Перед теми, кто привел нас в сознание Кришны, перед теми, кто помогает нам в духовной жизни, перед теми, кто вдохновляет нас. Это очень важный момент, потому что если мы не сможем принять личность вайшнава, мы останемся неофитами. Писания говорят, ты можешь принять Кришну, но ты будешь неофитом. Но если ты примешь преданного, тогда ты станешь кандидатом на продвинутую духовную жизнь. А когда ты увидишь, что преданность живет в сердце каждого, тогда ты станешь Махабхагаватой. Поэтому Махабхагавата, он знает, ты, может быть, не преданный сегодня, но ты преданный через миллионы жизней. Давай я перед тобой склоняюсь. А ты только вступил на духовную жизнь, и перед тобой я тоже склоняюсь. А ты, ну, ты что-то уже понимаешь, ну, может быть, ты ничего не понимаешь, но я перед тобой тоже склоняюсь. Ну, вот. Поэтому гипотетически душа, она пребывает в вечности. Поэтому преданного для духовности души нету настоящего прошлого и будущего. Нужно понять, настоящее прошлое и будущее – это очень условные вещи. Попробуй застрянь в лифте, и 15 минут тебе покажется вечностью. А пойди это самое, там, на какой-нибудь там аттракцион, как ребенок, да, и скажет, я тут 2 часа, а всего-то прошло как будто бы минута. Так или нет, да? Поэтому время очень относительное. Ну, об этом, наверное, мы много бы могли говорить. Сейчас время арати, поклонения. Ананда Мой готов?